Приветствую всех слушателей трансляции «Дерево оливковое». Глава Торы на сегодня рассказывает историю Ноя и названа его именем. Закон говорит о нем следующее. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом. Это ссылка на Адама и Еву, которые прогуливались с Богом в Эдемском саду. Однако, читая дальше, мы видим драматический контраст между жизнью, которая была наполнена красотой, миром и роскошью в тесных отношениях с Творцом. В первобытные времена и миром, который окружал Ноя и его семью, исполненным разврата и насилия. В том же стихе, однако, говорится, что вопреки своему времени Ной был праведный и непорочный. Несомненно, он является прототипом Мессии, который должен был появиться в будущем. Ной был спасителем тогдашнего мира. В дни Ноя Бог совершил всеобщий суд над всем миром. Вся земля находилась в разврате, а Ной оставался безупречным человеком, ходившим с Богом. Апостол Петр называет Ноя «вестником справедливости», из чего можно понять, что он провозглашал своему поколению послание о покаянии. Он призывал отвернуться от зла и обратиться к Богу, предупреждал их о близком дне гнева и суда, указывал путь к спасению. Имя Ноя тоже содержит ссылку на Мессию. При его рождении родители сказали: «Он утешит нас» на иврите «нахам». В работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь. Имя Ной относится к утешению. Ной – утешитель, как и Менахем. В контексте тяжкого труда и проклятия мира – это утешение, которое приходит вместе с истинным искуплением. Согласно Талмуду, Менахем – одно из имен Мессии. В книге «Плач Иеремии» пророк говорит: «Об этом плачу я. Око мое изливает воды, ибо далеко от меня утешитель, Менахем, который оживил бы душу мою». Утешитель Мессия, который только способен по-настоящему утешить душу, далек от пророка. Иисус сказал ученикам, что после его ухода Отец пошлет им другого утешителя, то есть до этого момента он был их утешителем. Греческий эквивалент этого титула также встречается в стихе, в котором говорится, что мы именем и имеем ходатая пред Отцем Иисуса Христа, праведника. Иисус проповедовал народу покаяние, чтобы отвлечь будущую национальную катастрофу от дома Израиля. Апостол Петр использовал историю Ноя как образ будущего, но близкого суда над землей, который приведет к установлению Царства Божьего. Но сначала земля должна испытывать время родов, когда враги Бога будут побеждены и уничтожены. Те, кто имеет спасение в Мессии, который символизирует ковчегом, пройдут через очищение воды суда и войдут в Царство. Подобно тому, как Ной и его семья пережили потоп и снова заселили землю. Но действительно нечто подобное произойдет? Апостол Петр утверждает, что если Бог уничтожил древний мир и согрешивших ангелов, то непременно наступит судный день для безбожных. Люди игнорировали предостережения Ноя и продолжали заниматься своими делами в то время, как Ной уже строил ковчег. Подобное будет происходить, когда вернется Мессия. В Евангелии ярко показано состояние безбожного поколения во время второго пришествия Господа. Они ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег и пришел потоп и погубил всех. Это не значит, что есть что-то плохое в повседневных делах, если они делаются в готовности к возвращению к Господу. Хуже, если дела мира являются самоцелью, которая отвлекает сердце человека от Бога и его царства и заглушает чувствительность к знакам времени. Разные авторитеты влияют на сегодняшний мир. Все это уже было, ничего чрезвычайного не происходит, мы можем это научно объяснить. В Евангелии говорится, что вскоре, как и в дни Ноя, все человечество переживет абсолютно новое деление, которое пройдет через все известные до этого времени социальные структуры. Это будет разделение на взятых и оставленных. Внимательно рассмотрев эту аналогию, заметим, что тогда взятыми из земли были нечестивые люди, которых укрыли воды потопа, а Ной остался на ней и унаследовал обновленную землю, когда воды опустились. Точно так же Лот отделился от безбожного города, сохранив свою жизнь, и оставался там, пока суд огня и серы с неба забрал жителей Содома. В будущем, в результате Божьего суда и победы Мессии, злые люди будут уничтожены, а спасенные войдут в царство Мессии. На вопрос учеников, куда будут забраны безбожники, Иисус ответил загадочно и зловеще. Где труп, там соберутся и орлы. Их тела станут едой для хищных птиц, питающихся трупами. Является это ссылкой к многочисленным пророчествам, рассказывающим об апокалиптических событиях. В книге пророка Иезекииля 39:17 сказано: «Ты же, Сын Человеческий, так говорит Господь Бог, скажи всякого рода птицам и всем зверям полевым, собирайтесь и идите со всех сторон, сходитесь к жертве моей, которую я заколю для вас, к великой жертве на горах Израилевых, и будете есть мясо и пить кровь». Книга Откровения Иоанна, 19 главой, так описывает второй приход Мессии. «Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба: «Летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих». Это описание заканчивается словами: «А прочие убиты мечом сидящего на коне, то есть Мессии, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами». В 8 главе книги Бытия мы читаем о том, что в конце потопа Ной выпустил из ковчега двух птиц. Одна из них была вороном, а вторая – голубем. Выпустил ворона, который, вылетев, отлетал и прилетал, пока осушилась земля от воды. Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли. Но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег, ибо вода была еще на поверхности всей земли. Ворон вылетал и возвращался, пока не высохли воды. Не сказано, что он возвращался к ковчегу Ноя, как голубь. Скорее дело в том, что он не летал туда и обратно, кружил над землей. Ворон – хищное животное и нечистое. Он нашел для себя пищу и место упокоения тела утонувших. Согласно еврейской традиции, здесь есть тонкое отличие. Ной выселил нечистую птицу с ковчега, назвав ее злой. Однако голубя он отправил буквально от себя, от своего присутствия, на разведывательную миссию. Ворон кружил над землей туда и обратно, как бы ища, чем бы поживиться. Такова работа сатаны, который кружит и пытается найти точку опоры в нечестивых. А голубь, который является чистой птицей, не нашел места, где бы мог поселиться или отдохнуть. Эта птица является символом Святого Духа в Библии, о чем мы также знаем из Евангелия. В начале процесса сотворения мира мы читаем, что земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. Дух Божий, что носился как голубь, господствовал над хаосом и царством над бездной, вводя порядок и форму, разделяя воды, отделяя свет от тьмы, формируя сушу, которую наполнил разнообразной жизнью, богатой красотой, блеском и звуками. Моральный хаос погибшего человечества был как бы противоположной стороной процесса творения. Человек привел мир в состояние разрушения и навлек на себя смерть в водах потопа. Голубь Ноя в первый раз не нашел для себя места отдыха в затопленном водой мире. Он не наткнулся на постоянную точку опоры. Через 7 дней, выпущенный из ковчега снова, он вернулся уже с оливной ветвью в клюве. А в третий раз он уже вовсе не вернулся. По определенной традиции в этом есть аллегория более поздней истории Израиля и всего мира. Божья Шехина, присутствие, вернулась на небеса, покинув первый храм, не найдя в нем покоя из-за разрушений Иерусалима вавилонянами. После этого она не обрела постоянного покоя ни во время второго храма, ни в изгнании. Она найдет постоянный отдых на земле лишь в мессианский век. Однако, можно добавить, что во второй раз голубь вернулся, неся в клюве зеленый лист, сорванный из оливкового дерева. В конце эпохи второго храма, во времена нашего Господа, голубь нашел, наконец, одно прочное место опоры. Евангелие говорится, что когда Мессия вышел из вод Иордана, крестившись, Дух Божий в виде голубя почил на нем, полностью отождествляя себя с ним. И голос Отца с неба возвестил: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Божье присутствие нашло одного абсолютного праведника из Израиля, где оно могло почить – Иисуса из Назарета. Оливковая ветвь указывает на мессианское помазание истинным елеем. Почерк очень точный. Веточка в клюве голубки была сорвана. Также Мессия страдал и был убит, был отрезан, сорван. Но на третий день он воскрес. А затем с Елеонской горы вознесся к Отцу, чтобы сесть по правую руку от Него, как начало нового творения. Всем слушателям желаю Божьего мира в изобилии. Шалом. До свидания. Материал подготовил Эммануил Махницкий, музыка Паулина и Шимон Статечний, читал Андрей Наконечный.